Школа для молодых. В пансионат под Ленинградом должно было съехаться более 200 человек. Мероприятие называлось «Первая международная школа-семинар молодых ученых по проблемам автоматизации». Ключевые слова «школа-семинар» были гениальной придумкой Платона. Дело в том, что проводить школы длительностью более 3 дней категорически запрещалось, а вся компания нацелилась на 10-дневное общение в полном отрыве от привычной обстановки. Добавление слова «семинар» превращало одно краткосрочное мероприятие в 2 и ставило начальство в тупик. Плюс еще слово «международное», которое придавало затее дополнительную весомость. А упоминание молодых ученых вводило для участников точный возрастной ценз – не старше 33 лет. Конечно, на лекторов это не распространялось. Заявленная тематика обеспечивала исключительно широкие возможности для участия. Приехать мог каждый, кто был в состоянии накропать страничку текста с упоминанием слова «автоматизация». Причем на любую тему – от летающих тарелок до повышения урожайности зерновых. Отбором докладов занимались Марк Цейтлин и Ларри Тейшвилли. При этом они руководствовались простейшей инструкцией, начертанной корявым почерком Платона на оборотной стороне распечатки с институтской ЭВМ. Первое. Иностранцев всех. Второе. Наших всех. Третье. Обеспечить географию. Четвертое. 1:3. Означало это следующее. Все доклады иностранных участников принимаются безоговорочно, за исключением явной муры. Также принимаются все доклады научного молодняка из института. Будем писать его с большой буквы, где работали Платон, Ларри, Марк и Виктор Сысоев. Преимуществами при отборе пользуются представители периферийных вузов, и надо обеспечить как минимум одну девочку на 3 представителей сильного пола. Исполнение этой инструкции гарантировало веселую и необремененную привычными заботами жизнь в течение 2 недель, отсутствие проблем с институтским начальством и еще более высоким начальством из академии, а также обещало массу полезных и приятных знакомств и связей. Открытие школы было запланировано на 14 февраля, с тем расчетом, чтобы заключительный банкет, именуемый в целях конспирации «товарищеским ужином», пришелся на День Советской Армии. Эта конспирация никого не обманывала, но позволяла соблюсти приличие, ибо после нескольких сигналов с предыдущих мероприятий академическое начальство на банкеты реагировало болезненно, а против товарищеских ужинов возражать еще не научилось. Да и День Советской Армии создавал дополнительный патриотический флер. Оргкомитет загрузился в «Красную стрелу» 10 февраля. Ларри, Марк, Муса и Виктор пришли одновременно. Платон, как всегда, опаздывал. В соседнем купе возился Сережа Терьян из Института экономики, назначенный финансовым гением и счетоводом школы. Он пытался пристроить зачем-то взятые с собой лыжи, которые занимали половину купе и мешали Ленке и Нине. Девочек взяли в последний момент, потому что Платон потребовал создать секретариат школы. Взять с собой, немедленно загрузить работой, посадить на телефоны, вооружить пишущей машинкой. Должен быть нормальный уровень. Вы ни черта не понимаете, почему я должен за всех думать. Где Ларри? Ларри, займись. Это был его обычный стиль. Платон никогда и никуда не успевал. Его невозможно было найти ни по одному телефону. На месте не сидел принципиально. Когда и как он умудрился написать кандидатскую, не понимал никто, даже самые близкие друзья. И при всем прочем, в том, что называется решением вопросов, равных Платону не было. Вопросы всегда были многочисленны, разнообразны и никак не соотносились друг с другом даже при самом тщательном изучении. Никто, возможно, включая и самого Платона, не смог бы восстановить логическую связь таких событий как согласие некого А выступить оппонентом на защите кандидатской диссертации соискателя Б, восьмичасовой загул в Лефортовских банях в компании личности из автосервиса, дарственное вручение ящика шампанского никому неизвестной тетке из Центра Союза, перенос семинара по мат-методам с четверга, скажем, на будущий понедельник и так далее. Да, впрочем, такой связи могло и не быть. Просто в результате всех этих событий создавалось некое переплетение интересов, которое могло долго существовать в дремлющем состоянии. Но зато в нужный момент, когда возникала более или менее серьезная проблема, тут же подключались разбирающиеся в этой проблеме люди, начинали работать рычаги, проворачивались какие-то колесики, и проблема получала неожиданное и изящное решение. Платон был гением. При всей его безалаберности и разгильдяйстве он безошибочно ощущал потребность в том или ином контакте, никогда не прибегал к лобовым методам и всегда мог с удивительной скоростью превратить хаотический перебор телефонных номеров в четкую последовательность действий, направленных на достижение цели. Надо сказать, что до сих пор все школы и конференции, которые проводились этой институтской компанией, великолепно обходились без секретариата. Но к платоновским закидонам все привыкли, поэтому его неожиданный натиск был воспринят с обычной покорностью. Тем более, что особых вопросов подобранные кандидатуры не вызывали. Нина вообще была из хорошей семьи, воспитанная, диссертацию не только сама написала, но и сама же напечатала. С Ленкой тоже все было ясно. Печатала она не так, чтобы очень, зато любила веселую компанию и считалась своей в доску. К научному персоналу отношения не имела, числилась техником. В институте ее держали по двум причинам. Во-первых, начальник Ленки когда-то имел неосторожность закрутить с ней трехнедельный роман, который привел к тяжелому выкидышу и двум месяцам больничной койки, после чего начальник, будучи человеком порядочным, уже не мог Ленку уволить. А во-вторых, Ленка с готовностью ездила в подшефный колхоз в любое время года, на любой срок и в любом обществе. В постели она была совершенно неутомима и не только никогда и никому не отказывала, но и сама проявляла инициативу каждый раз, когда в ее личной жизни намечался вакуум.